Радио Прага. Новости. Рекомендации Европейской комиссии тождественны с программой чешского правительства. МВД ведет переговоры с Европейской комиссией о реализации проектов за 100 миллионов евро. Рост чешской экономики превысил ожидания. Большая часть предложений, поступивших от Европейской комиссии чешскому правительству, касающихся осуществления реформ в 2014 году, практически полностью совпадают с программой коалиционного кабинета премьера Богуслава Соботки. Рекомендации Европейской комиссии кабинет обсуждал на своем очередном заседании. Главными целями является возобновление экономического роста, сокращение безработицы и усиление конкурентоспособности экономики страны. Европейская комиссия рекомендует ускорить принятие так называемого служебного закона, а его подготовка уже идет полным ходом, и в июне начнется обсуждение нормы депутатами. Для упрощения налоговой системы, которая также упоминается Европейской комиссией, правительство уже выдвинуло ряд мер. Ведется работа и по расширению количества мест в детских садах, что также внедрено в рекомендации Европейской комиссии. Лишь на один из пунктов чешское правительство реагировать ныне не собирается. На требование ускорить увеличение возраста ухода граждан на пенсию, по мнению министров, данный параметр и ныне достаточно высок, что создает ряд проблем. Министерство внутренних дел Чехии вступило в переговоры с Европейской комиссией с целью реализации проектов, касающихся полиции и службы пожарной безопасности, оцениваемых на 2,7 миллиарда крон, 100 миллионов евро. Речь идет о приобретении специального оснащения, которое позволит полицейским и пожарным справляться с кризисными ситуациями повышенной сложности. Благодаря новому оборудованию пожарные смогут, например, более эффективно и быстрее ликвидировать последствия наводнений. Полиция, пожарная служба и иные органы, входящие в ведение МВД в период с 2014 по 2017 годы, должна также получить 800 новых автомобилей. Проект обновления и расширения технического оснащения был поддержан правительством страны. Темп роста чешской экономики за первые три месяца текущего года был ощутимо больше, чем прогнозировалось специалистами. По сравнению с последней четвертью прошлого года, ВВП возрос на 0,4%, а судя по показателям роста годичной давности, на 2,5%. Это рекорд за последние три года. Данные опубликовало чешское статуправление. Ранее специалисты прогнозировали, что с января по март ВВП расти практически не будет, а по сравнению с прошлым годом динамика роста ВВП составит лишь 2%. С начала года в Чехии появилось 22 новых малых пивоварни. Ныне небольших семейных предприятий по приготовлению пива в стране насчитывается 230. А от концу 2014-го это число наверняка увеличится до 250. Данные придал огласке президент Чешско-Моравского союза мини-пивоварен Ян Шурань. Значительно выросло также и количество любителей домашнего пивоварения. Ныне их в стране около 1000 человек. Международный фестиваль детского и молодежного кино в городе Злин в этом году также пользовался большой популярностью у зрителей. Главной темой смотра была польская кинематография, которую представляли 40 кинокартин. Новинками программы стали секции «Отдаленное детство» и «В тени войны». Киносеансы, лекции, встречи с актерами, режиссерами и различные выставки посетило 107 тысяч человек, что на 12 тысяч больше, чем годом раньше. Тогда подвела погода. В этот раз зрителям было предложено 365 картин из 55 стран мира, которые посмотрело 42 тысячи человек. Гостями кинофестиваля в Злине было 2000 дворцов из 33 стран мира. В Карловарском крае появились три новых памятника культуры. Ими были объявлены шахта Маврикии, которая была одним из главных центров добычи цинка в Европе в начале XVI века, королевский монетный двор в Яхимове и водоотводные каналы Длоугестоки в Славсковском лесу, сеть которых в длину достигает 30 километров. Как рассказала представитель края Эва Валентова, Карловы Вары добиваются занесения памятников, связанных с горнодобычей в рудных горах, и в список наследия ЮНЕСКО. Шахту Маврики собираются открыть для туристов уже осенью. Здание Яхимовского монетного двора отдано под одно из отделений музея Карловых Вар. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Вы слушаете радио Прага, в студии Ильба Кукао. Районная администрация Прага-1 оштрафовала самого премьер-министра. За что? За то, что он подобрал себе неправильного министра финансов. Об этом уже через минуту. Ну и также вы узнаете о новых выставках в музее имени Напрстека и о визите Томаса Венцловы в Прагу. Чешский премьер Богуслав Соботка заплатит штраф за то, что предложил на пост министра финансов человека, не имеющего люстрационного свидетельства. Речь идет о главе политического движения ОНО Андрея Бабиша, который, по утверждению Словацкого института памяти народа, сотрудничал с Чехословацкой службой безопасности. Подробнее Ася Чеканова.
Административное производство в отношении главы чешского правительства было начато по заявлению одного горожанина. Тот был возмущен тем, что премьер назначил на пост министра человека, не имевшего свидетельства о непричастности к бывшему режиму. А президент страны одобрил эту кандидатуру. Поскольку в отношении президента подобного рода разбирательства вестись по закону не могут, муниципалитет района Прага-1 сосредоточился лишь на оценке действий премьера Соботки и постановил, что премьер-министр действительно допустил ошибку, не затребовав от предпринимателя Андрея Бабиша люстрационного свидетельства, за что и заслужил штраф в размере 10 тысяч крон.
Ася, как отреагировал на это постановление премьер-министр?
Богуслав Соботка с этим решением муниципалитета не согласен, считает, что оно имеет политический характер и собирается его обжаловать. Ранее он заявлял, что назначение главы движения ОНО на пост министра спасло страну от политического хаоса. Коалиционное правительство не удалось бы создать без назначения Бабиша, сказал Соботка. Министр, кстати, уже предложил премьеру взять все расходы по оплате штрафа на себя.
Ну, я, кстати, напомню, что Андрея Бабиша обвиняют в сотрудничестве со службой госбезопасности, аналогом советского КГБ. Но он не перестает настаивать на своей невиновности. Еще объясним, что Андрей Бабиш словацкой национальности, и во время Чехословакии, во время коммунистической Чехословакии, он жил в Словакии.
Ну да, и суд в Словакии все еще продолжается. Словацкие историки уверены, что Андрей Бабиш был доносчиком и работал под кличкой Буриш. А вот что говорит сам министр.
Я никогда не подписывался на сотрудничество с госбезопасностью. Я подписывал лишь протоколы и записи своих допросов.
Согласно последним опросам общественного мнения, Андрей Бабиш является самым популярным политиком в Чехии. Ему верит более 60% чешских граждан.
В Пражском музее имени Напрстека открылась уникальная выставка «Земля черных фараонов». Чешские археологи впервые выставляют сокровища древней Нубии, извлеченные ими на свет в ходе кропотливых 6-летних раскопок. Среди самых интересных экспонатов – статуи богов Амона и Мут, ставшие трофеями ученых в Судане в 2012 году, рассказывает Ларета Вашкова.
Посетители увидят в первую очередь находки, поджидавшие археологов в суданском регионе Ват-Бен-Нага, а также экспонаты, одолженные из престижных европейских музеев. Они подчеркивают роль Нубии, которая в древности являлась связующим звеном в отношениях между Древним Египтом и регионами нынешних Эфиопии и Сомали. Впервые в Чехии будет выставлена часть золотого клада царицы Амане-Шахето, в консервации дворца которой чешские археологи принимали активное участие. Представлен будет алтарь, увековечивший египетские и миройские иероглифы имен правителей. Именно ему ученые обязаны расшифровкой миройского шрифта, имевшей место более чем 100 лет тому назад, в 1911 году, а также статуэтки и фрагменты стелы с древними письменами. Большим везением специалисты считают и нахождение двух скульптурных групп бога Амона и богини Мут. В первом варианте супруг Мут изображен с головой овна, могущественнейшего из всех сотворенных созданий. Во втором – с человеческой головой. Говорит куратор выставки «Земля черных фараонов», а также руководитель археологических раскопок в Судане Павел Ондарка.
Asi nejvýznamnější objev těch posledních let je bysta.
Самой, пожалуй, значительной находкой последних лет стал бюст тамошнего бога льва Апедемака, который являлся олицетворением военной доблести. Этот экспонат был выбран нами в качестве кульминации выставки и поэтому экспонируется в самом ее конце. В общей сложности в новой экспозиции представлено 40 раритетов, привезенных нами из Судана.
Часто ли случается, что раритеты, которые были обнаружены совсем недавно, по прошествии столь короткого времени разрешается демонстрировать на выставках?
Нет, не часто, однако в Судане это оказалось возможным.
Ряд предметов вообще впервые в истории покинул территорию Судана, что следует понимать как жест благодарности со стороны этого государства Восточной Африки за исключительный вклад чехов в раскопках, касающихся периода Древней Нубии. Куратор Лейпцигского музея Дитрих Рауе подчеркивает, что Чехии досталась весьма почетная роль организатора науки в истории нубийской археологии.
Сегодня уже нет никаких сомнений в том, что Прага является одним из главных центров по сохранению археологического наследия Судана и Египта.
Наряду с новой выставкой, которая продлится до 12 октября, перед посетителями распахнулись и модернизованные залы других экспозиций. Более приветливым после ревитализации стало и похорошевшее музейное подворье. Первый этап масштабной реконструкции Музея культур Азии, Африки и Америки имени Напорстека, где расположилась одна из постоянных экспозиций Национального музея, почти завершен.
Одним из последних ярких событий литературной жизни в Чехии стал недавно вышедший сборник стихов Томаса Венцловы и встреча с этим литовским поэтом, переводчиком и ученым в Пражской библиотеке имени Гавела. Сегодня вы узнаете, каким образом Литва стала единственной страной в мире, выполнившей последнюю волю Кафки, и о том, когда выйдут воспоминания Венцловы о Пастернаке, Ахматовой и Бродском.
Разговор напрямую.
Сначала мы, однако, поинтересуемся, что сподвигло Веру Коцианову на издание сборника стихов, которое можно перевести на русский как «Время надвое». На чешском название звучит «Час розпулился», а на литовском «Ипусея пора» в зеркальном литовско-чешском варианте. Ради него Вера даже решилась основать свое издательство «Венковский Гило». Ей и слово.
Důvody byly úplně osobní, ale na Vlčková překladatelka.
Причины были сугубо личными. Алена Волчкова, которая перевела стихи Томаса Венцловы вместе с поэтом Ярославом Кабичиком, это до сих пор недооцененный автор, передавший поэтичность и выразительность этих стихов на чешском языке, что делает данный перевод исключительным, преподавала мне литовский язык. Позже она стала мне другом и коллегой. Она умерла в 2011 году, и со временем я узнала, что никто не собирается заниматься этим творческим наследием. Поэтому я решила заняться этим делом. Я также знала о том, что в ее архиве должны были сохраниться переводы Томаса Венцловы и стремилась получить их, что мне и удалось еще при жизни супруга Алены Волчковой, умершего вскоре после ее смерти. Мне этим самым хотелось подытожить авторскую и переводческую деятельность Волчковой и Кабичика. К счастью, имя Томаса Венцловы в Чехии по-прежнему достаточно известно и воспринимается положительно. Поэтому в большинстве журналов культурно-просветительской направленности были заинтересованы в том, чтобы опубликовать что-нибудь, что связано с Венцловой.
В большинстве культурных часописов так имели заем. В соответствии с ним нечто оттискнуть.
Томас Венцлова побывал также в гостях у Радио Прага. О прошлом и настоящем с поэтом беседовала Ларита Вашкова.
Вы являетесь носителем, можно сказать, трех или, может быть, четырех культур. Я не знаю, как это вы сами для себя определяете. Для тех, кто знаком с вашим творчеством, который включает тоже переводы, я думаю, что возникает ощущение гармоничного сосуществования этих культур. Всегда ли это так было?
Ну, вы знаете, я выучил русский в возрасте лет этак 10. Ну, Вильнюс был тогда, сейчас это не так, но тогда он был в значительной степени русскоговорящим городом. Я просто играл на улице с русскими ребятишками, иногда и дрался, и научился легко русскому языку со всеми его нюансами и даже, скажем, с непечатной лексикой. Польскому я научился лет в 17-18, когда польская печать стала очень интересной, гораздо интереснее, чем советская печать. Просто тоже можно было в Вильнюсе на улице купить польские газеты, даже журналы. Потом я стал читать и мировую литературу в польских переводах.
Например, произведения Франца Кафки на литовском языке, как и на русском, в то время были недоступны. Можно было, конечно, прибегнуть к польскому языку. Однако и здесь читателя, охочего до книг уроженца бывшего еврейского гетто Праги, подстерегал подвох.
Когда в польский магазин в Вильнюсе пришло 9 экземпляров романа «Кафки замок», то они были списаны, как макулатура, и сожжены. Таким образом, Литва единственная в мире исполнена завещание Кафки. Кафка требовал, чтобы его сочинения после его смерти были сожжены. Ну, один экземпляр замка удалось все-таки спасти от этой смертной казни. Я его прочел и прочел не без пользы для себя. Ну, английский я выучил только по-настоящему, хотя я читал английские тексты, конечно, и до эмиграции, но по-настоящему только в эмиграции, в Америке.
А там, насколько я знаю, одним из первых испытаний, или, скажем так, брошенной перчаткой, это была монография об Александре Вате, которую вам пришлось или
да,
было предложено написать на английском.
Да, надо было на английском, потому что я приехал в Америку, не имея никаких креденциалов, как говорится, как ученый. Я был переводчик, немного поэт, чуть-чуть публицист, диссидент, но никакой не ученый. Правда, я занимался у Лотмана, это меня очень интересовало, и ездил к нему в Тарту, так что какая-то филологическая подготовка у меня была, но не было публикации. А приехав в Америку, следует все-таки искать какую-то работу.
Большинство эмигрировавших знакомых Томаса Ванслове нашло работу на радиостанциях «Голос Америки» или «Свободная Европа». Нашего собеседника, однако, такая перспектива не прельщала. Почему?
По разным причинам, основная, что это все-таки учреждение, и там царят учрежденческие нравы, а в свободной Европе так даже вполне советские, нравы советского учреждения. Но я от этого бежал, зачем мне опять в это погружаться? Я все-таки стал искать работу в университете, но чтобы получить так называемый тенюр, постоянный контракт, надо иметь по крайней мере две книги. Причем предпочтительно надо, чтобы обе были на английском, но у меня первая была на русском, а вторая все-таки на английском. Первая по русистике, а вторая по полонистике.
Так родилась монография Томаса Ванслове «Жизнь и искусство иконоборца» о польском футуристе и поэте Александре Вате, стихи которого переводил Йосиф Бродский и Чеслав Мелош. Именно последний, к слову, и предложил Ванслове заняться данной темой.
Крайний футурист, такой вроде Крученых, ничего совершенно понять нельзя из того, что он тогда писал.
Можно сравнить, если с литовскими реалиями участники Третьего фронта.
В какой-то мере. Но участники Третьего фронта, они были просто левые.
Да.
То есть там был оттенок
футуризма. Да.
Оттенок футуризма, но Ват потом от футуризма перешел просто к левому искусству, типа Лефа, скажем. В партию, правда, не вступил. Ну, а когда Польша рухнула, и Львов, где он оказался, заняли советские войска, то его довольно скоро посадили. И он находился в советской тюрьме. Потом в ссылке в Казахстане. Потом ему разрешили вернуться в Польшу, и из Польши он сбежал во Францию. Там уже писал стихи другого рода, религиозные, метафизические, довольно сильные, хорошие. И они нравились Бродскому. Кроме того, он написал прекрасную книгу воспоминаний, которая сопоставима вполне с «Надеждой Мандельштам», вот с такими книгами, с Лидией Гинзбург. И как раз это его разговоры с Милошем. Милош его спрашивает, Ват отвечает. Вот об этом писателе, уже к тому времени умершем, я написал некую монографию, первую на английском языке. Это было очень трудно. Мой английский пришлось править, и немало. Но, тем не менее, она вышла на английском языке и существует, переведена и на польский.
Когда речь заходит о триязычии и мультилингвизме, Томас Ванслава переводит свое владение этим языковым арсеналом в шутку.
Может быть, и не самое удачное, что литовский язык для меня мать, русский жена, польский любовница, а для четвертой женщины, для английского уже в этой системе как-то нет места, его уже не втиснешь. Поэтому английский я знаю гораздо хуже, чем польский и русский. Хотя, конечно, о нем говорю, могу и писать, могу и так, не говоря уже о том, ну, переводить могу, и переводил трудные тексты вплоть до Джойса. При этом литовский для меня язык в какой-то мере сакральный. То есть, например, стихи я пишу только по-литовски, мне в голову не придет написать что-либо по-русски или по-польски. Вот так у меня это складывается. Но...
То есть это такое языковое многоженство, которое в вашем... случае не только оправдано, но, наверное, могло бы как бы получить и благословение, потому что оно действительно результативно.
Ну, дай бог, чтобы это было так, как вы говорите. Я что-то написал на всех четырех языках, и это, так сказать, имело некоторое распространение во всех странах. Часто бывает, что, скажем, что-то написанное по-польски или по-русски приходится переводить на литовский. Причем я эти переводы правлю. Я считаю, что переводы чаще всего так себе, что их надо править. Или там с английского, опять же, на польский тоже приходится править. И с литовского на русский приходится править. Но большинство моих эссе и многие стихи существуют на всех четырех языках. И даже на некоторых других.
Насколько я знаю, в данное время вы работаете над книгой диалогов.
Да-да.
Как она рождается и когда она появится?
У меня есть приятельница, моя переводчица на английский язык, приятельница нашей семьи, так сказать, Эллен Гинси. Это американский поэт, довольно известный в американских поэтических кругах, живущая в Париже. Она сделала мою книгу на английском языке стихов не столь давно, а потом предложила сделать такое длинное интервью. Это иногда называется интервью река. Так есть польское такое выражение «вывед река». Ну и она спрашивает, ну вот вы родились там-то и там-то, тогда-то и тогда-то, в городе Клайпеде. Расскажите о месте вашего рождения. Я там рассказываю о своем детстве, о... своей юности, о советской школе, о советском университете, о том, как я стал диссидентом, о разговорах с Пастернаком, разговорах с Ахматовой, разговорах с Бродским, об эмиграции, истории о том, как я эмигрировал. Как раз и сейчас довели мы эти разговоры до эмиграции. Дальше же пойдут три главы, наверное, уже скорее про стихи, чем про что-нибудь другое, потому что в эмиграции жизнь... не столь интересно. Служишь, преподаешь, пишешь филологические статьи. Я написал довольно много такой чистой филологии в лотмановском стиле. Это вышло недавно в НЛО. Книга называется «Собеседники на Перу». Ну, это, как нетрудно догадаться, название взято у Тютчева.
А ваш какой-то друг, по-моему, шутил «Собутыльники на полу».
На полу, совершенно верно.
Парафразировав.
Да, это, кажется, это Николай Всеволодович Котлялев, известный ученый. Но он в юности... Мы с ним оказывались иногда и на полу, но это в им, так сказать, придуманной перефразировке названия. Могу даже процитировать стихи по Мандельштаму, которого мне сочинил Николай Всеволодович. «Ой, летак ли в Вильне, в Йейле все равно, друг мой Томас, дуй коктейли, пей вино». И вот существует и такой стишок. Вот занимался филологией, просто был профессор, сейчас уже на пенсии, и в эмигрантском периоде уже особенно не о чем писать. Правда, очень много путешествовал, но об этом тоже надо уже писать тогда травелоги, что я, в общем, и делаю. Но не воспоминания. Воспоминания кончаются на моменте эмиграции. Теперь вы спрашивали, когда эта книга выйдет. Ну, сначала ее надо довершить, но я надеюсь, до конца года мы докончим с Эллен это дело. Уже подписывался договор с немецким издателем «Зуркамп». и, по-видимому, после немецкого издания будет английское. Пишется она сразу по-английски, но Эллен ее редактирует. И потом будут, я надеюсь, переводы и на другие языки, возможно, и на русский, и уж во всяком случае на литовский.
Говорит профессор, поэт и переводчик Томас Ванслова, беседу с которым мы продолжим в одной из наших следующих программ.
Ну и сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага» подходит к концу. С вами прощаюсь я, Либор Кукал.